часов 36 минут. Спасибо службе информации. Продолжаем дневной разворот. Сегодня, напомним, 15 февраля. И
именно сегодня отмечается Международный день детей, больных раком. День борьбы с детской онкологией. Впервые в этот день был проведен в 2002 году Международной организацией детского рака глобальной сетью. Международный день детей, больных раком. Это такая совместная кампания, конечно, по повышению осведомленности о детской онкологии, поддержке больных детей и их семей. Мы не так давно в нашем дневном развороте разговаривали с директором фонда «Берегиня» Татьяной Голубаевой, да, об их акции «Умножая любовь», которая продолжается весь февраль. Ну и, конечно, мы знаем, что очень много сил прикладывают к спасению детей, здоровью детей ребята из фонда, благотворительного фонда «Дед Морозим». И сейчас у нас на связи соучредитель этого фонда Дмитрий Жебелев. Дмитрий, добрый день.
Добрый день.
Дим, ну вот говоря об этом дне и анонсируя наш эфир, мы позволили себе сказать, что, в общем-то, поговорим о том, как вообще пермяки помогают детям и родителям в борьбе с онкозаболеваниями. И вы ведь об этом все время говорите и в своих постах, и в своих заявлениях, что пермяки помогли, пермяки помогают. Насколько сегодня для Пермского края эта проблема актуальна, сильна? И с одной стороны, мы знаем, что довольно большое количество детей все-таки поправляются, выздоравливают, в отличие от взрослых, и продолжают жить дальше. И таких случаев мы знаем немало. В чем же эти дети нуждаются? Только ли в приобретении каких-то лекарств, но, может быть, есть еще какая-то помощь, которую мы вместе с вами можем оказать?
Ну, в любом случае, проблема не становится менее актуальной. Другое дело, что действительно позитивная динамика, что чем дальше, тем все больше детей с онкозаболеваниями выздоравливает. И здесь, мне кажется, если говорить про участие людей, я бы просто привел некоторые примеры того, насколько все изменилось за последние примерно 10 лет. Участие, ну даже, может быть, там, по Пермскому краю мы можем брать еще больше период. То есть, что в целом изменилось действительно системным, серьезным образом в решении проблем с онкозаболеваниями. Не только причем на местном, но и на федеральном уровне, в чем пермяки поучаствовали. У нас стала более доступной трансплантация костного мозга. Когда-то нам нужно было собирать десятки миллионов рублей, чтобы отправить детей на эту процедуру за рубеж. Сейчас она проводится во многих федеральных центрах, и постепенно при поддержке особенно фонда «Подари жизнь» такие центры начинают появляться в разных регионах России, не только в Москве и Петербурге. А у нас появился новый вид лечения, которого в России не было, это протонная лучевая терапия. И Пермский край стал одним из первых регионов, который за свой счет оплачивал лечение детей. И это было сделано благодаря как раз поддержке тысяч пермяков, которые участвовали в решении проблем ребят, которым такая терапия нужна. Стали закупать новые препараты. К сожалению, пока не все самые современные, не в достаточном количестве. Но появился и еще федеральный фонд «Круг добра», который закупает разные препараты, например, «Карвибор», который стоит десятки миллионов рублей для одного ребенка, но в 5 раз повышает шансы выздороветь у ребят с нейробластомой, которые раньше почти гарантированно, к сожалению, умирали, а теперь с очень большой вероятностью с помощью новых препаратов могут жить дальше, как все мы. А если и край говорить, то у нас, ну вот я уже сказал про оплату протонки и ту же самую корзину, например, оплачивали за счет бюджета Пермского края. И на это, конечно же, повлияли те люди, которые поддерживают детей и выступали за это. С этого года у нас должно появиться проживание людей, которые, то есть родителей с детьми, которые лечатся в онкоцентре, и это будет оплачиваться за счет бюджета.
Вот это очень важно, очень ведь важная история, это просто очень важная история, потому что когда заболевает ребенок, по сути, заболевает вся семья, да.
Да, и это как раз связано, конечно, к сожалению, с гиперцентрализацией системы здравоохранения всей нашей российской, да, и когда дефицит ресурсов приходится, ну, переводить самые высокие технологии, собирать лучших специалистов, концентрировать их в каком-то одном месте. Но это вынужденная мера. Не уверен, что это самая лучшая стратегическая история, но в мы живем в тех условиях, которые у нас есть. И в этом плане, конечно, приходится многим из районов, из отдаленных деревень, городов приезжать в Пермь, и здесь жить достаточно продолжительный период времени. А даже если лечение у тебя бесплатное, то проживание, еда и все остальное, это отнимает огромное количество ресурсов у семьи. И вот то, что появится возможность оплаты этого за счет бюджета, это хорошо, но здесь нужно сказать спасибо нашим коллегам из фонда «Берегини», у которых есть специальная квартира, в которой такая поддержка оказывалась, у них есть большой опыт, и мы, в частности, работаем над тем, чтобы этот опыт обязательно был учтен Минздравом местным при оплате проживания уже за счет бюджета. Кроме того, наконец-то в этом году должен быть сделан капремонт онкоцентра по всем современным стандартам, технологиям. Должно быть увеличено количество коек, и в целом условия работы должны принципиально измениться. И уже деньги на это есть, есть проект. Мы надеемся, что в течение этого года у нас появится практически новый онкоцентр, и, соответственно, шансов на выздоровление станет еще больше, и это будет работать не просто для одного конкретного какого-то ребенка, а для всех таких ребят с заболеваниями в Пермском крае. Ну и основное, вот опять же нужно отметить работу фонда «Берегиня» профильного по этой проблеме. Помимо проживания они еще занимаются обучением ребят, чтобы оно не прерывалось во время госпитализации, реабилитации, развития волонтерского движения. Очень крутые, важные вещи. Ну, у нас Дед Морозим работает на этих детей три, по сути, проекта. Это донорство ума, где каждый может стать потенциальным донором костного мозга и стать, по сути, шансом для своего генетического близнеца на выздоровление, возможно, последним шансом. Любой человек может прийти сейчас в любую лабораторию MedLab Express, заполнить анкету, бесплатно сдать образец анализа, и он попадет в эту базу, если когда-то его генетический близнец заболеет, ему потребуется трансплантация костного мозга, то к этому человеку обратятся.
А Дим, извини, перебью, просто вот для меня это была новость. А скажи, а любой человек может сдать костный мозг? Ну, то есть вот кровь не каждый же может пойти в центр, где принимают кровь, и сдать, потому там должны быть, там не должно быть хронических заболеваний и прочее. А с костным мозгом есть какие-то ограничения?
К сожалению, есть, но их меньше, чем в ситуации с кровью. Uh-huh. Если мы говорим про любые противопоказания, то их перечислять, к сожалению, достаточно долго будет, потому что они бывают очень индивидуальными. Можно зайти на сайт desmorozim.ru в раздел «Проекты», донорство ума, и там все об этом почитать.
Так, вот.
То есть
спасибо.
Любой человек может перед этим, а затем, то есть и дальше это бесплатный шанс спасти жизнь чью-то, а может быть и не один раз, и он абсолютно безопасен для того, кто станет донором. А сначала ты просто становишься потенциальным донором, попадаешь в базу.
Ты сказал три проекта, значит, есть еще два?
Ну да, еще и «Скорое чудес» — это, во-первых, с одной стороны, стандартная адресная помощь. Мы здесь где-то работаем вместе с фондом «Берегини» или берем какие-то случаи, где, если вдруг большой всплеск потребностей, то нам нужно работать совместно. И помимо того, что просто это адресная помощь, это еще экспертный анализ проблем всех типичных, с тем, чтобы потом делать предложение на государственном уровне по изменению чего-нибудь. Ну, вот, например, такая история была с протонной терапией, когда у нас стали появляться сразу несколько ребят, которым она нужна. Мы договорились с местным Минздравом и губернатором, чтобы за счет бюджета это начали оплачивать, и не только за счет благотворительных сборов. Ну и последний проект «Больше жизни» — это история про то, что теперь мы можем помогать даже тогда, когда нельзя ребенка вылечить. Единственное, что нужно обозначить, что паллиативная помощь, которая оказывается этим проектом, и служба, и качество жизни — это всегда дополнительный вид лечения. К сожалению, часто многие, даже медики, воспринимают, как если у тебя появляется потребность в паллиативной помощи, то якобы другая помощь не оказывается. На самом деле не так, это дополнительный вид медицинской помощи. Он может требоваться не только тем, у кого неизлечимое заболевание, но и тем, у кого просто сейчас очень тяжелое состояние. Если тебе нужно медоборудование, чтобы дышать, обезболивание и все прочие вещи, касающиеся качества жизни, эта паллиативная помощь должна обязательно оказываться, и после этого еще ребенок может выздороветь, слава богу. Но бывают и ситуации, когда заболевание действительно неизлечимо, раньше мы не могли ничего сделать. А сейчас у нас есть профессиональная служба с врачами, медсестрами, психологами, специалистами по социальной работе, которые занимаются тем, чтобы у ребят, даже если неизлечимое заболевание, чтобы они не испытывали боли, не голодали, не задыхались, могли жить дома, а не в больнице. это огромный прорыв, потому что еще, ну, то есть я помню детей, которых мы увозили сами в деревни из онкоцентра, которым дальше нечем было помочь, и там они умирали с болью, с судорогами, и, в общем, это всегда было очень страшно. А сейчас они могут находиться до последней секунды рядом с родителями, не испытывать всех этих симптомов, это, конечно, невероятный прорыв.
Не можем не спросить тебя, Дмитрий, историю, связанную с сбором средств мальчика со СМА, который инициировал Евгений Ройзман. И, насколько мне известно, по-моему, сегодня снова должны этого мальчика обследовать. Как вообще так может получиться, что люди собрали уже средства, уже можно приобрести это лекарство, а при таких заболеваниях, которые есть у этого трехлетнего Марка, там же каждый день идет на счет. Вот как это получилось, что деньги собрали, а консилиум, значит, отказал в закупке лекарства? Просто не могу его выговорить, да.
Ну, у нас, ну, особенно из-за аудент моих, да, в данном случае.
Да.
В целом, конечно, существуют разные проблемы и в разных странах разные рекомендации, как его применять и в каких случаях. И здесь я думаю, что одна из основных проблем – это вот по-прежнему сложность в коммуникации между медицинским сообществом и там родителями, пациентами и так далее, которая у нас системная. И с тем, что у нас врачи, к сожалению, очень встроены в вертикали власти, назовем это так. И не всегда свободны не то чтобы даже в принятии решений, здесь еще там более или менее, а в том, чтобы их объяснять открыто, достоверно, понятным языком, не переживая за то, что у тебя будут какие-то последствия. В целом ситуация, Марка, ведь относительно спорная с медицинской точки зрения, то есть насколько действительно может быть эффективна эта терапия, он по некоторым критериям действительно не проходит. Но в любом случае очень странно, что объяснения по принятому решению, ну, мягко говоря, недостаточные, и, насколько я понимаю, будет все-таки второй консилиум, надеюсь, более открытый. И еще одна проблема, что все-таки если это средство родителей, если лекарство не навредит, и они хотят попробовать использовать шанс, даже если он крайне минимальный или еще что-то, то в таких ситуациях, конечно, наверное, должна ситуация трактоваться в пользу ребенка. Вероятно, это осложняется еще очень простой историей. Если консилиум признает официально, что лекарство ему показано, тогда автоматом возникнет обязательство государства по его покупке. То есть, по сути, вне зависимости от того, консилиум не может признать, что мы согласны, если за благотворительный счет. Они либо согласны, либо нет. И если они согласны, тогда автоматом возникнет обязательство, в данном случае у Круга Добра, этот препарат закупить.
А как получилось так, что вот Круг Добра, который ты сейчас упомянул, этот фонд, ну, единственным, по сути, единственный, кто владеет таким эксклюзивным правом по закупке конкретного препарата? И может ли это в дальнейшем, ну, вот этот прецедент быть совершенно иным? Почему государство конкретный фонд наделило?
Да. Насколько я понимаю, у него не эксклюзивное все-таки право, у него там есть две вещи. То есть первое, это должно быть разрешение Минздрава на ввоз, вероятно. И, ну, то есть это в этом Круг Добра не участвует, ну, какие-нибудь уж напрямую. Какие-то члены экспертного совета, может быть, но они бы участвовали и без Круга Добра в этом во всем. Другое дело, что у Круга Добра есть обязательства. Есть свои критерии, которые с экспертным сообществом разрабатывались по принятию решений по этому лекарству. И здесь я еще одну бы вещь добавил. Здесь получается просто и одно из этих, ну, одно из условий, если консилиум одобряет, что необходимо приобретение лекарства, автоматом, по сути, возникнет обязательство у фонда его закупить. И вторая история, если конкретно для Марка те критерии, которые были приняты для всех детей, будут расширены, ведь, по сути, они тогда должны расшириться и для всех остальных. И тогда у этого фонда возникнет обязательство купить не только для Марка лекарства, но и для всех остальных детей, подходящих под эти же критерии. А это еще несколько сотен миллионов рублей. В том числе поэтому, наверное, ситуация такая сложная, и официальным органам непросто ее разъяснять. Но в целом это осложняется в первую очередь вообще вот этой нашей практикой закрытости принятия подобных решений и отсутствия опыта его, их, ну, объяснения людям. Надеюсь, что с новым консилиумом это будет исправлено хоть в каком-то виде.
Да, мы все надеемся. Напоминаю, что сегодня мы говорим о Международном дне детей больных раком. У нас на связи Дмитрий Жебелев, соучредитель благотворительного фонда «Дед Морозим». Вот, Дмитрий, уже вы упомянули про фонд «Берегиня», который в основном занимается детьми с онкозаболеваниями. Известен, кстати, в нашем городе, ну, не только в нашем городе, но благодаря там проекту, театральному проекту «Оперение», фонд Константина Хабенского, да, который тоже поддерживает детей, больных раком мозга в основном. Дмитрий, но есть дети, которые нуждаются в срочной, совершенно срочной помощи, и вы занимаетесь этими детьми. Я, например, хочу упомянуть Ирину Метляеву. Что это за история? Как можно помочь ей?
Ну, здесь у нас стандартная история, мы чуть-чуть отходим от онкобольных детей.
Да,
и здесь как раз получается, она как раз тоже ребенок со СМА, как Марк, и ей требуется оборудование различное, необходимое для того, чтобы она могла жить дома, а не в больнице, потому что когда мы ее встретили, она уже находилась очень продолжительное время в реанимации, а сейчас может жить дома, ездить на дачу, купаться в бассейне. Для этого у нее есть специальное медицинское оборудование, для которого требуются различные расходные материалы. Соответственно, любой, кто захочет помочь Ирине в том, чтобы она жила дома, несмотря на очень тяжелый диагноз, могла дышать и не задыхаться, может зайти на сайт детморозим.ру, в раздел «Дети», посмотреть ее историю, посмотреть все новости про нее, в том числе увидеть видео, как отличается жизнь ребенка, который был в реанимации, а теперь может ездить с родителями там, и летом, и зимой там, по Пермскому краю, купаться в бассейне, танцевать под музыку и все остальное. Правда, сидя в кресле, к сожалению, в инвалидном, но это не мешает Ирине, кстати, танцевать, что я должен сказать.
Ну да, и в этом, кстати, Пермский край тоже силен. Я имею в виду как раз инвалидов, которые танцуют на
колясках,
да,
преодоление, да?
Да. Дмитрий, ну есть ли еще какие-то такие важные, больные и требующие острого внимания дети, которым можно помочь через ваш сайт? Либо это больше такие участие в проектах?
Ну, я здесь две вещи, чтобы успеть. Я бы хотел еще сказать большое детское спасибо людям, которые больше всех нас там, и фондов, и всего остального, и намного дольше делают для ребят с онкозаболеваниями, да. Это, конечно, команда онкоцентра, и Ольга Никонова, Ольга Рыска, Марина Мушинская, все-все врачи, медицинские сестры, которые там работают десятилетиями, и благодаря которым наш онкоцентр один из лучших в регионах. И когда ты, ну, можешь не переживать, когда ты берешь любые экспертные мнения, знать, что тебе скажут все достоверно, объяснят, и это будет, ну, точно информация, которую не нужно ни у кого перепроверять в России. А можно сказать, наверное, спасибо немцам, которые, с помощью которых был построен наш онкоцентр, и вспомнить это, хоть это и было 10 лет назад, наверное, губернатору Игумнову и всей команде, которая в этом участвовала, потому что иначе мы бы находились сейчас в совершенно ином положении с точки зрения выздоровления ребят с онкозаболеваниями. Вот это люди, которые сделали самое большое, наверное, дело и продолжают его десятилетиями делать для того, чтобы у нас дети с онкозаболеваниями сейчас выздоравливали в десятки раз чаще, чем когда бы то ни было. Вот. А что касается того, чтобы любой человек мог совершить чудо, все делается очень просто. Можно зайти на сайт детморозим.ру или позвонить по горячей линии 270-0870, зайти на сайт фонда «Берегиня», просто в любом поисковике вбить это название, и сразу же у вас появится сайт. Там есть разделы про детей, выбрать детей, их истории конкретных, которым вы хотите помочь, либо выбрать конкретные проекты, которые чем хороши, оказывая им поддержку, вы помогаете не просто одному ребенку, а сразу всем детям с такими проблемами в Пермском крае. Тут уже что будет больше по душе, на чудо способен каждый человек.
Спасибо большое. Спасибо, Дмитрий Жебелев, соучредитель благотворительного фонда «Дед Морозин», был у нас в эфире. Ну а сейчас, друзья, прогноз погоды. За окном минус 7 градусов, ощущается как минус 13, ветер южный, 4 метра в секунду, атмосферное давление 79%, влажность, 754 атмосферное давление миллиметров ртутного столба, вот влажность воздуха, и есть те самые 79%. Чуть не перепутала показатели. Световой день составляет 9 часов 24 минуты, в 18.11 зайдет за горизонт. Завтра, друзья, минус 1 градус. Ночью сегодня минус 6 градусов, и на ближайшие субботу-воскресенье нам обещают дождь со снегом. Пока же теплый февральский день, но, к сожалению, ясной погоды нам не обещают. В основном погода пасмурная. Что ж, оставайтесь на 91.2 FM, расскажем, чем знаменит этот день. Ну и напомню, что в следующем часе мы поговорим с вами Дне памяти воинов-интернационалистов, поговорим с вами о предложении депутатов Госдумы ввести запрет продаж собак в соцсетях и на площадке Авито, о парковках поговорим обязательно еще раз и о рынке недвижимости.